Карл Маркс. Учредительный манифест Международного товарищества рабочих, основанного 28 сентября 1864 года на публичном собрании, состоявшемся в Сент-Мартинс-Холле, Лонг-Эйкер, в Лондоне. Том 16, со страницы 3 по страницу 11. Страница 3. 28 сентября 1864 года в Сент-Мартинс-Холле в Лондоне состоялось Большое международное собрание рабочих, подготовленное руководителями лондонских тред-юнионов и группой парижских рабочих прудонистов при участии представителей проживавших в то время в Лондоне немецких, итальянских и других рабочих и ряда деятелей европейской мелкобуржуазной и революционно-демократической эмиграции. Собрание приняло резолюцию об основании Международного товарищества рабочих, впоследствии известного как Первый интернационал, и избрало Временный комитет. Маркс был избран в состав этого комитета, а затем и в состав комиссии, назначенной на его первом заседании 5 октября, для составления программных документов товарищества. На первых заседаниях комиссии в отсутствие Маркса был выработан документ, состоявший из вводной декларации, написанной оэнистом Уэстоном и отредактированной французским мелкобуржуазным демократом Ле Любе, и переведенного на английский язык итальянцем Вольфом устава итальянских рабочих обществ, выработанного Мадзини. На заседании 18 октября Маркс впервые ознакомился с этим документом и подверг его критике. Документ был возвращен на окончательную редакцию в комиссию. 20 октября комиссия поручила эту работу Марксу, а 27 октября одобрила написанные им два совершенно новых документа: учредительный манифест Международного товарищества рабочих и временный устав товарищества. 1 ноября 1864 года и манифест, и устав были единогласно утверждены Временным комитетом, который конституировался как руководящий орган товарищества. Этот орган, вошедший в историю как Генеральный совет интернационала, до конца 1866 года назывался преимущественно Центральным советом. Учредительный манифест был впервые опубликован в газете Beehive Newspaper, номер 160, 5 ноября 1864 года, а затем в том же месяце вместе с уставом в брошюре. 21 и 30 декабря 1864 года во втором и третьем номерах газеты «Социал-демократ» был опубликован немецкий авторский перевод. На французский язык манифест был переведен в 1866 году. В 1871 году в Женеве вышел первый русский перевод манифеста. Сохранились две рукописные копии учредительного манифеста, сделанные женой Маркса Женни Маркс и его дочерью Женни. В основу публикуемого в томе текста положен текст английской брошюры 1864 года. Важнейшее разночтение между английским текстом и немецким авторским переводом даются под строкой. The Beehive Newspaper. Газета «Улей». Английский еженедельный тред-юанистский орган издавался в Лондоне с 1861 по 1876 год под названиями The Beehive, The Beehive Newspaper, Сепен Биаев, находился под сильным влиянием буржуазных радикалов и реформистов. 22 ноября 1864 года на заседании Генерального совета газета была объявлена органом интернационала. На ее страницах печатались официальные документы Международного товарищества рабочих и отчеты о заседании Генерального совета. Однако Марксу неоднократно приходилось протестовать против публикации в газете документов интернационала в искаженном или неполном виде. С 1869 года газета фактически стала буржуазным органом. В апреле 1870 года Генеральный совет по предложению Маркса порвал всякие отношения с Биаев, опубликовав в печати соответствующее заявление. Рабочие. Что нищета рабочих масс с 1848 по 1864 год не уменьшилась, это факт бесспорный. А между тем, по развитию промышленности и по росту торговли, этот период не имеет себе равных в истории. В 1850 году один умеренный, хорошо осведомленный орган британской буржуазии предсказывал, что если ввоз и вывоз Англии возрастут на 50%, то пауперизму в этой стране придет конец. Увы. 7 апреля 1864 года канцлер казначейства обрадовал свою парламентскую аудиторию заявлением, что общая сумма импорта и экспорта Англии увеличилась в 1863 году до 443 миллионов 955 тысяч фунтов стерлингов. Эта поразительная сумма почти втрое больше суммы торговых оборотов сравнительно недавно минувшей эпохи 1843 года. При всем том канцлер красноречиво говорил о бедности. «Подумайте, — восклицал он, — о тех, которые находятся на грани бедности, о заработной плате, которая не повысилась, о человеческой жизни, которая в 9 случаях из 10 сводится к борьбе за существование». Маркс цитирует речь канцлера казначейства Гладстона в Палате общин 7 апреля 1864 года по газетному отчету. Но он умолчал об ирландском народе, который на севере постепенно вытесняется машинами, а на юге — стадами овец. Впрочем, даже число овец идет на убыль в этой несчастной стране, правда, не с такой быстротой, как число людей. Он не повторил того, о чем только что проговорились высшие представители аристократии в припадке внезапно овладевшего ими страха. Когда паника, вызванная душителями, достигла известных размеров, Палата лордов постановила произвести обследование условий ссылки и каторжных работ и опубликовать результаты в виде отчета. Душители, так называли грабителей, схватывавших свою жертву за горло. В начале 60-х годов подобные нападения стали часто повторяться в Лондоне и были предметом специального обсуждения в парламенте. Истина раскрылась на страницах объемистой синей книги в 1863 году, и официально подтвержденными фактами и цифрами было доказано, что в Англии и Шотландии худшие из уголовных преступников, каторжники, работают гораздо меньше и питаются гораздо лучше, чем английские и шотландские сельскохозяйственные рабочие. Синие книги. Общее название публикаций материалов английского парламента и дипломатических документов Министерства иностранных дел. Синие книги, получившие свое название из-за синей обложки, издаются в Англии с 17 века и являются основным официальным источником по экономической и дипломатической истории этой страны. В данном случае речь идет об отчете комиссии по расследованию действия законов, касающихся ссылки и каторжных работ, том 1, Лондон, 1863 год. Страница 4. Но это еще не все. Когда вследствие гражданской войны в Америке рабочие Ланкашира и Чешира были выброшены на улицу, та же палата лордов послала в промышленные округа врача с поручением установить то минимальное количество углерода и азота, которое, будучи предоставлено по самой дешевой цене и в наиболее простой форме, было бы в среднем достаточно для предупреждения заболеваний, вызываемых голодом. Доктор Смит, медицинский уполномоченный, установил, что 28 тысяч гранов углерода и 1330 гранов азота в неделю составляют тот минимум, который может поддерживать жизнь среднего взрослого человека, ровно на том уровне, ниже которого начинаются заболевания, вызываемые голодом. Он обнаружил далее, что это количество почти в точности соответствует той скудной пище, которой под гнетом крайней нужды фактически вынуждены довольствоваться рабочие хлопчатобумажных фабрик. Смит, Эдуард, около 1818-1874 годы. Английский врач, медицинский консультант и уполномоченный Тайного совета по обследованию питания населения в рабочих районах. Вряд ли нужно напоминать читателю, что углерод и азот, наряду с водой и некоторыми неорганическими веществами, составляют сырье для человеческой пищи. Однако для питания человеческого организма эти простые химические составные части должны быть доставляемы в виде растительных или животных веществ. Картофель, например, содержит главным образом углерод, между тем как пшеничный хлеб содержит углерод и азот в надлежащей пропорции. Но слушайте дальше. Тот же ученый-доктор спустя некоторое время был снова послан медицинским инспектором Тайного совета для обследования питания беднейшей части рабочего класса. Результаты его изысканий изложены в 6-м отчете о здоровье населения, изданном по распоряжению парламента в нынешнем году. Речь идет о 6-м отчете санитарного инспектора Тайного совета за 1863 год, Лондон, 1864 год. Что же обнаружил этот доктор? Что питание ткачей шелка, швей, перчаточников, чулочников и так далее в среднем, в немецком тексте добавлено «из года в год», хуже пайка безработных хлопчатобумажной промышленности и не содержит даже того количества углерода и азота, которого как раз достаточно для предупреждения заболеваний, вызываемых голодом. Мало того, читаемый в отчете, при обследовании семей, принадлежащих к сельскохозяйственному населению, оказалось, что более 1/5 этих семей не получает необходимого минимума углеродистой пищи, что более 1/3 этих семей не получает необходимого минимума азотистой пищи, и что в 3 графствах – Беркшир, Оксфордшир и Сомерсетшир – недостаток азотистой пищи был обычным явлением. «Следует вспомнить», — добавляет официальный отчет, «что значительное ухудшение питания становится фактом лишь после упорного противодействия, и что, как правило, оно следует за другими лишениями. Даже поддержание чистоты становится дорогим или затруднительным. И если еще из чувства собственного достоинства и делаются попытки поддерживать ее, то всякая такая попытка ведет к новым мукам голода. Это наводит на грустные размышления, особенно если вспомнить, что бедность, о которой идет речь, вовсе не является заслуженным наказанием за леность. Это во всех случаях бедность трудящегося населения. На самом деле труд, за который рабочие получают это скудное питание, в большинстве случаев оказывается чрезвычайно продолжительным». Страница 5. Отчет приводит странный и весьма неожиданный факт, что из всех частей Соединенного Королевства, Англии, Уэльса, Шотландии и Ирландии, именно в Англии, в самой богатой части королевства, сельскохозяйственное население питается всего хуже. Но даже сельскохозяйственные рабочие Беркшира, Оксфордшира и Сомерсетшира питаются лучше, чем огромное число квалифицированных рабочих домашней промышленности в восточной части Лондона. Таковы официальные данные, опубликованные по распоряжению парламента в 1864 году, в золотой век свободной торговли, в то самое время, когда канцлер казначейства сообщал палате общин, что в положении среднего рабочего в Великобритании наступило улучшение, которое надо признать исключительным и не имевшим себе равного ни в одной стране и ни в одну эпоху. Этому официальному словословию резко противоречит сухое замечание официального отчета о здоровье населения. Под общественным здравием страны подразумевается здоровье масс ее населения, а эти массы вряд ли будут здоровы, если вплоть до самых их низов не будет обеспечено хоть некоторое благосостояние. Ослепленный пляской статистических цифр в отчетах о прогрессе нации, канцлер казначейства восклицает в диком восторге. С 1842 по 1852 год подлежащий обложению доход страны повысился на 6%. За 8 лет, с 1853 по 1861 год, он повысился, если принять за основу доход 1853 года, на 20%. Факт столь поразительный, что он представляется почти невероятным. «Это ошеломляющее увеличение богатства и мощи», добавляет господин Гладстон, «всецело ограничивается имущими классами». Эта цитата, взятая Марксом из речи Гладстона, произнесенной 16 апреля 1863 года, получила широкую известность из-за враждебной кампании, которую вел против Маркса в 70-х годах немецкий буржуазный экономист Брентано. Фраза Гладстона, напечатанная 17 апреля 1863 года, почти во всех отчетах лондонских газет об этом заседании парламента «Таймс», «Морнинг Стар», «Дейли Телеграф» и других была опущена в полуофициальном издании парламентских дебатов Хансарда, текст которого подвергался исправлению самими ораторами. Это дало повод Брентано выдвинуть против Маркса обвинения в научной недобросовестности. Маркс ответил на эту клевету в письмах в редакцию газеты «Der Volksstaat» «Народное государство» 23 мая и 28 июля 1872 года. После смерти Маркса в ноябре 1883 года то же обвинение было повторено английским буржуазным экономистом Тейлором. Элеонора Маркс в феврале и марте 1884 года в двух письмах в журнале «Today» сегодня, а затем Энгельс в июне 1890 года в предисловии к четвертому немецкому изданию «Капитала» и в 1891 году в брошюре «Брентано контра Маркс» полностью разоблачили версию о фальсификации цитаты. Гладстон, Уильям Юарт, 1809-1898 годы. Английский государственный деятель, тори, затем пилит. Во второй половине XIX века один из лидеров либеральной партии. Канцлер казначейства, министр финансов в 1852-1855 и 1859-1866 годах. И премьер-министр в 1868-1874, 1880-1885, 1886, 1892-1894 годах. Если вы хотите узнать, при каких условиях, влекущих за собой потерю здоровья, деморализацию и умственное вырождение, создавалось и создается рабочим классом это ошеломляющее увеличение богатства и мощи, всецело ограничивающееся имущими классами, то взгляните на описание типографии портняжных и швейных мастерских в последнем отчете о здоровье населения. Сопоставьте с этим изданный в 1863 году отчет комиссии по обследованию условий детского труда, где, например, сообщается, что гончары, как мужчины, так и женщины, в физическом и умственном отношениях являются наиболее вырождающейся категорией населения, что нездоровый ребенок, в свою очередь, становится нездоровым родителем, что прогрессирующее ухудшение расы неизбежно, и что вырождение населения Стаффордшира было бы еще более значительным, если бы не постоянный приток из соседних местностей и не браки с более здоровыми группами населения. Комиссия по обследованию условий детского труда, 1862 год. Первый отчет членов комиссии. Лондон, 1863 год, страница 24. Страница 6. Просмотрите синюю книгу господина Трименхира «Жалобы пекарей-поденщиков». Имеется в виду доклад, направленный министру внутренних дел Ее Величества по поводу жалоб, поданных пекарями-поденщиками, Лондон, 1862 год, составлено Трименхиром. Трименхир, Хью Сеймур, 1804-1893 годы, английский чиновник и публицист, неоднократно входил в состав правительственных комиссий по обследованию условий труда рабочих. А кого не заставило содрогнуться парадоксальное заявление фабричных инспекторов, подтвержденное официальной статистикой рождений и смертности, что состояние здоровья ланкаширских рабочих, хотя и посаженных на голодный паек, фактически улучшилось, потому что вследствие хлопкового голода они временно прекратили работу на хлопчатобумажных фабриках, что смертность детей в этот период уменьшилась, так как матери получили, наконец, возможность к кормить их грудью, а не опиумной микстурой Готфри. Но взглянем еще раз на лицевую сторону медали. Отчет о подоходном и поимущественном налоге, представленный Палате общин 20 июля 1864 года, показывает нам, что по оценке сборщика, число лиц с ежегодным доходом в 50 тысяч фунтов стерлингов и выше увеличилось с 5 апреля 1862 года по 5 апреля 1863 года на 13, то есть возросло за один этот год с 67 до 80. Из этого же отчета обнаруживается, что приблизительно 3000 человек ежегодно делят между собой сумму в 25 миллионов фунтов стерлингов, сумму, превышающую ту сумму, которая приходится ежегодно на долю всей массы сельскохозяйственных рабочих Англии и Уэльса. Посмотрите перепись 1861 года, и вы увидите, что число землевладельцев мужского пола в Англии и Уэльсе уменьшилось с 16 934 в 1851 году до 15 066 в 1861 году. Это означает, что концентрация земли за 10 лет выросла на 11%. Если в Англии концентрация земельной собственности в руках немногих будет и далее происходить с такой же скоростью, то земельный вопрос чрезвычайно упростится, как это было в Римской империи, когда Нерон злорадно усмехнулся, услышав, что половина африканской провинции принадлежит 6 владельцам. Нерон, 37-68 годы. Римский император, с 54 по 68 год. Мы так подробно остановились на этих фактах, столь поразительных, что они представляются почти невероятными, потому что Англия занимает первое место в Европе в отношении торговли и промышленности. В немецком тексте добавлено «и фактически представляет ее на мировом рынке».